Вы слушаете «Радио Спутник».
91,5 FM, радио «Спутник» Санкт-Петербург. Здравствуйте, уважаемые, дорогие, любимые радиослушатели. Игорь Викулов зовут меня. Слушайте нас на частоте 91,5 FM в Петербурге и в Ленинградской области. Присоединяйтесь к нашему общению в социальных сетях. У нас есть группа во ВКонтакте, радио «Спутник» Санкт-Петербург. Узнавайте самые интересные новости города и области. Записи эфиров с нашими дорогими гостями там тоже выкладываются. Можете оставлять свои личные сообщения, писать их. Обязательно все зачитаем. Читаем, будем рады вашей обратной связи. Ну а сейчас будем разговаривать о музыке, и о музыке, так называется, для народа, о народе, о том, насколько она откликается в нашей русской душе, с Дмитрием Дмитриевичем Хохловым, народным артистом России, художественным руководителем и главным дирижером Государственного академического русского оркестра имени Андреева. Здравствуйте, Дмитрий Дмитриевич.
Добрый день.
Очень рад вас приветствовать в нашей студии. Скажите, как вы почти уже 40 лет руководите оркестром, русским оркестром? Как вообще изменились взгляды музыкантов, взгляды зрителей, запросы зрителей за вот это время? Все-таки такой большой период, и вы вот держите всех в ежовых?
Ну нет, я не думаю, что мы держим в ежовых. И слушатели наши часто путают их со зрителями. У нас в филармонии, так сказать, в музыке считаются слушателями. Да. Слушатели, наверное, меняются, но, видите, сам оркестр и это искусство достаточно традиционное и резким скачкам, так сказать, не подвержено, как многие, может быть, другие жанры. Поэтому публика реагирует постепенно, скажем, повышается класс оркестра, профессиональный уровень, все больше приходит послушать, расширяется репертуар, значит, соответственно, захватываются более широкие слои, там, молодежь приходит, и мы, собственно, и работаем в том направлении, чтобы все это расширять и углублять, в общем, наша задача.
А молодежь какая приходит? То есть они готовы? Вот сейчас молодежь очень такая открытая, если им хочется встать и потанцевать, они вот у вас могут это сделать? Или все-таки это большое, такое серьезное мероприятие, им нужно вести себя соответственно?
Да, это серьезное мероприятие. Вопрос только в том, что они часто неподготовленные люди, я не раз об этом говорил, они не пойдут прямо в оперу или на симфонический концерт, потому что для них это слишком сложно. И это и в самом деле сложно. Если у них нет музыкального образования, опыта слушательского, они, так сказать, голыми руками не смогут это взять. Это очень трудно. А наш оркестр, я все время тоже это пропагандирую, так сказать, является мостиком между вот этой малоподготовленной публикой и большой музыкой настоящей. Потому что он легче для восприятия, репертуар гораздо более понятен и доступен, и в то же время это серьезный музыкальный репертуар, симфонический часто, который ведет всех заинтересованных постепенно в мир большой музыки. Это огромная роль такая воспитательная и образовательная нашего оркестра.
Вот про симфоническую раз заговорили. Какие отличия есть у Большого оркестра русских народных инструментов от симфонического? Там есть какая-то своя иерархия тоже, ну, как, например, скрипки главенствующие в симфоническом или там какие-то типы? Здесь балалайка, гусли, что?
Ну, отличается в первую очередь составом инструментов, конечно, потому что первоначально идея была возродить именно балалайку. Дальше уже Андреев, который это возрождал, стал думать, как расширить оркестр. Подключились домры, подключились балалайки и домры разных размеров. Собственно, по принципу симфонического оркестра, как существуют скрипки, альты, виолончели, контрабасы, также и разновидности народных инструментов. Но они принципиально по-другому звучат. Они играют не смычком, а руками, так сказать, без смычков. И другой звук, другой характер. Он, с одной стороны, гораздо ближе, ну, к восприятию, скажем, широких масс, почему Андреев широко распространял игру на этих инструментах. А с другой стороны, мы не пытаемся конкурировать на поле симфонической музыки, скажем, не играем в симфонии, какие-то крупные там оперы. Это не характерно было бы для народного оркестра. Хотя, как знать, что там дальше будет, это все еще пока только начинается.
А, ну вот, надо отдать вам должное, ваша заслуга привлечения в коллектив медной духовой группы, которая тоже добавила звучание, объема.
Да, дело в том, что некоторые произведения, просто я столкнулся с тем, что или мы должны их не исполнять, хотя они очень ярко народные, ну, например, там «Ночь на Лысой горе», картинки с выставки, какие-то mm-hmm. еще такие Римский-Корсаков, Лядов, Мусоргский, Чайковский, и они просто не могут звучать без медных, так задумано автором, и они очень красиво звучат с народным оркестром. Если их заменять баянами, допустим, это просто художественно плохой результат, это снижает очень сильно. Так что это была вынужденная мера, не потому чтобы, так сказать, что-то сделать по-другому.
А вообще работа с произведениями композиторскими, как они отличаются же ведь тоже наверняка, потому что музыку надо написать с учетом стилистики, с учетом настроений или, вот, или классика в основном?
Мы делаем и так, и так. То есть мы перекладываем очень много классических произведений, именно тех, которые, ну, как бы свойственны и хорошо звучат в этом оркестре, более ему присущи по звучанию. И, конечно, просим молодых или современных композиторов, не только молодых, обратить внимание на этот оркестр и писать для него тоже какие-то произведения.
Охотно они идут с вами на контакт? Сами предлагают?
Ну, что-то есть, что-то мы сами просим. В общем, вопрос не очень простой. Дело в том, что если композитор пишет для симфонического оркестра, он может рассчитывать, что это прозвучит в любом уголке Земли, где есть симфонический оркестр. Если он пишет для русского народного оркестра, то сколько оркестров, вот максимум, что может быть исполнено. То есть не такое широкое, скажем, распространение. Поэтому часто композиторы пишут, скажем, вот, пожалуйста, с Гаврилиным такая история была. Замечательный, гениальный русский композитор. Я с ним лично был знаком и упрашивал: Валерий Александрович, вот напишите для русского оркестра. Он говорил, что я постараюсь, но не знаю, успею ли, смогу ли я написать. Но в любом случае, моя музыка свойственна этому оркестру. Пожалуйста, сделайте переложение, и то, что мы и делаем. И в переложении звучит так, как будто она специально написана для нашего оркестра.
Что значит музыка универсальная настолько, да, что ее можно интерпретировать так, как да, нужно, например, в том или ином случае. Возвращаться, если к истокам, то ведь популяризация вот именно народных инструментов, она началась именно с Андреева, потому что именно ему принадлежит и адаптация, и создание оркестра, и адаптация балалайки, то есть ее, так сказать, видоизменение. Давайте поговорим об этой личности. Насколько я знаю, в прошлом году было предложено сделать памятник этому великому деятелю искусства. И на какой стадии сейчас процесс уже сейчас?
Памятник очень давно было предложено сделать, но были попытки...
Заговорили просто об этом в прошлом году активно.
Ну, может быть. Но дело в том, что были попытки просто принести готовый памятник без всякого обсуждения, потому что у скульптора есть спонсоры. И там мне звонят люди, говорят, подпишите бумагу, и завтра памятник мы уже вам поставим. Я говорю, нет, так дело не пойдет. Давайте это сделаем, по крайней мере, все петербуржцы должны в этом принимать участие. Это должен быть конкурс какой-то открытый, а не какая-то лавочка, так сказать, между собой такой, понимаете. Кто-то что-то нашел и поставил. Слишком это большая фигура, серьезная личность, поэтому нужно к этому подойти очень серьезно. И пока вот на этих благих пожеланиях все остановилось. Ну, я не слышал никаких продвижений, хотя всячески всегда приветствую, и мы надеемся, что он будет.
Но хотят его поставить, я так понимаю, на Московском проспекте возле школы, да?
Ну, это
пока только... место... Это все согласование властей, да? Все, то есть должно быть на городском уровне решаться.
Конечно, и это же не памятник школы, а это
конечно,
должен быть общегородской.
Конечно, чтобы он был все-таки ближе.
Да, да, поэтому надо... Все это должно обсуждаться. Хуже всего, если будет напечатано, что принято решение, и вот уже поставлен памятник, цветы принесены, а потом долго-долго все не могут ничего с этим сделать. Вот это очень печально было бы.
Да, будем надеяться, что это будет все-таки так, как нужно именно петербургской публике, которая уже 135 лет наслаждается творчеством Андреевского оркестра. Кстати, поздравляю вас с этой датой. В марте отмечали это событие, созданное в 1888 году именно Василием Васильевичем Андреевым. Оркестр, который, кстати, назывался, по-моему, Императорский Великорусский.
Он сначала назывался просто Великорусский оркестр, а Императорским он стал в 1914, по-моему, году. за особые заслуги, потому что к тому времени уже оркестр стал знаменит во всем мире. Ну, по крайней мере, в Европе и в Америке.
Ну, объездил, да, объездил очень много стран, да. Конечно. И что таким образом хотел сделать Андрей? Популяризировать русский народный инструмент, именно балалайку в первую очередь. А что еще? Он понимал вот эти политические тонкости, потому что вот инструмент, музыка может быть способствовать сближению или как-то? Или у него такой задачи не было на большом уровне?
Это уже как бы следующая была задача. Первая задача была дать как можно более широкое музыкальное образование народу. В те времена народ был очень далек, широкая, скажем, масса народа, не высшие круги, которые там учились музыке, образованные и так далее, а вот самая широкая крестьянская масса была далека от этих музыкальных и музыкального этого образования. И Андреев хотел, чтобы балалайка стала средством просто образования, что музыкальное образование улучшает нравы. Ну, вот он просто рассуждал, что ее нужно как можно, балалайку, распространить в народе, и он пошел по пути внедрение этой балалайки в солдатские массы. Он говорил, солдаты, если научатся играть, а они пока на службе, у них есть возможность, так сказать, научиться, и они, вернувшись домой, возьмут с собой эту балалайку и будут у себя в деревнях, там, по всей России всех обучать. И вот так будет широкое...
Средство коммуникации, да, получается, да, общение людей.
Да, да, конечно, конечно. Вот в этом смысле. А уже когда стал звучать этот кружок балалайк, потом оркестр великорусский, и выступил на Всемирной выставке в Париже и имел просто сенсационный там успех, неожиданный совершенно. И после этого был приглашен в Лондон, в Берлин, там, в лучшие дома, в Карнеги-Холл выступал в Америке, и вообще гастроли по Соединенным Штатам, по Европе. То есть это уже стало орудием дипломатии. И многие писали, что Андреев – это дипломат без портфеля, что его концерт, его оркестра больше способствует сближению, скажем, народов, чем усилия десятков дипломатов, писали газеты в то время. Это совершенно справедливо.
И очень было бы хорошо, если бы его традиции сейчас в наше время также продолжали и развивались, потому что нам сейчас очень нужна именно вот народная дипломатия и сближение на фоне музыки, культуры, общности, нашу русскую культуру продвигать в массы. Сейчас как с гастрольной деятельностью обстоят дела у русского оркестра? Я понимаю, что многие, ну, например, западное направление закрылось, или все, да, же такие
нет,
есть возможности?
Нет, пока с западными действительно у нас контактов нет, хотя в 90-е годы мы начали очень бурно взаимодействовать с западными компаниями, выступали неоднократно в Японии, по многим очень городам, в Соединенных Штатах, в самых престижных залах, в том же Карнеги-Холл, и там и в Вашингтоне, и в Сан-Франциско, и в общем, ну, в очень многих городах, по всей Европе, и это следовало продолжать, но, видите, обстоятельства складываются немножко неблагоприятно в этом плане. Хотя я уверен, что раньше или позже это все вернется, международное культурное сотрудничество никуда не денется. Конечно, оно будет возобновляться. Вот. Но сейчас открыт восточный, южный, так сказать, направление.
Кстати, а вот, да, Ближний Восток, как к нашей музыке, к нашим народным инструментам, как или Китай, Индия, что еще там, Юго-Восточная
Азия? В Китае оркестр был, выступал в Большом театре в Пекине, еще в нескольких городах. Там очень хорошая реакция, прекрасно относится. Я думаю, так будет и по всем странам. Когда мы впервые ехали в Румынию, вот такие первые серьезные были гастроли оркестра в год столетия, я очень боялся, потому что в Румынии не играют на щипковых, как правило, инструментах. Там скрипка их, так сказать, национальный инструмент. И думал, что румынская публика может, ну, как бы не понять или, во всяком случае, без энтузиазма отнестись. Но энтузиазм превзошел все возможные ожидания. Там просто творилось что-то необыкновенное на концертах. И я понял, что это работает во всех, так сказать, странах, видимо, с одинаковым успехом.
А это какое-то настроение нашей русской души. Вот оно отражается именно вот в этой балалайке. А вообще сколько сейчас видов балалайк существует? Очень много, я так понимаю, большие, малые, альтовые,
ну,
басовые.
Ну, прима, секунда, альт, бас и контрабас. Вот, ага, пять видов, да. Так же, как в симфоническом оркестре. Примерно тоже те же градации.
Да, а вот другие еще инструменты, если говорить, например, о гуслях или,
да,
может гусь быть, волынка.
Это... Нет, волынка это не, во-первых, я думаю, не совсем,
не совсем русский
инструмент,
просто, да?
Это скорее вот шотландский, там еще какие-то западные. Хотя тоже время от времени солирует у нас человек на волынке. Есть репертуар для этого. Но это такие ради экзотики, скажем, интересные очень вещи. Играют с нами разные народные инструменты других стран. Например, курай башкирский солирует, най молдавский, Ковал турецкий тоже приезжали.
А Домбра, например?
Домбра, ну, у нас своя Домра, поэтому...
Да,
ну, тут... Но было такое, и играли, да, и такие были у нас на приглашенных там каких-то мероприятиях.
Таким образом, Среднюю Азию, например, да, подтягивать,
да,
к этому.
Да,
ну,
да,
опять же, инструмент общения.
Да.
А говорить, если по гастрольной деятельности далее, так скажем, уже нашей, российской, у вас сейчас в год 135-летия гастрольный тур практически,
да,
по городам. Вы были в Москве 90 лет. Московской консерватории не звучала музыка русского оркестра, и вот она появилась. Как Москва? Как Москва принимает? Насколько сейчас запрос на русский оркестр там?
Ну, там принимали нас очень хорошо, тоже сверх всяких ожиданий. Публика очень, так сказать, надо сказать, публика довольно взыскательная, московская, поскольку в Москве своих несколько народных оркестров, и они выступают и в Большом зале, и в других залах, и нам приходилось учитывать, что мы не одни на свете, так сказать, такие. Поэтому нужен был и репертуар, и уровень исполнения. Все это должно было быть интересным для москвичей, и оказалось, что мы правильно сделали выбор, очень хорошо принимали. До Москвы мы выступали в Самаре и в Саратове, и там тоже был очень большой успех.
И в октябре будет еще один гастрольный тур по четырем городам, скажем, из Золотого кольца, Серебряного ожерелья, так скажем. Это Вологда, Ярославль и Архангельск-Северодвинск. Почему выбор так, городов такой?
Я думаю, достаточно случайный. Просто так составляли гастрольный маршрут, и, видимо, может быть, были заявки от этих городов. Мы получили уже готовый продукт, что называется. Вот план гастролей, которые мы с удовольствием одобрили.
Есть у меня такая идея, что специальный поезд есть, который идет через Ярославль, Вологду, из Москвы, Ярославль, Вологда, Архангельск, Северодвинск. Ну, почему бы нет? И что вы ждете от гастролей на север? Вы же первый раз, получается, оркестр выезжает именно вот туда, в Приполярье, Архангельск, Северодвинск.
При том, что это близкий к нам район, и мы могли бы туда часто ездить, но вот получилось так, что оркестр там не выступал. Посмотрим, очень интересно, и нам посмотреть интересно, и думаю, что и жителям Архангелогородцам, как они называются, тоже будет очень интересно.
Мало кто знает, что так правильно называть, потому что есть архангельцы, как только не говорят это на самом деле. Ну, а вообще, если площадка подходит для оркестра, какая она должна быть по размеру, по акустике? Есть особенности звучания?
Конечно. Это, от этого очень во многом зависит успех гастролей, успех концерта. Если площадка хорошая в акустическом плане, то просто с первых звуков видишь, что публика это слышит, понимает, что это находит отзыв в сердцах, и мы мгновенно находим контакт с залом. Все идет уже дальше только по нарастающей.
А что для вас важнее, количество мест в зале или хорошая акустика? То есть,
конечно,
если в малом зале хорошая акустика, но вы согласитесь более охотно.
Конечно, конечно. Это уже то, что касается количества мест, относится уже к продажам, к администрации, к техническим делам. А для оркестра важна акустика, конечно, в первую очередь. Тогда это наслаждение. А вот мы выступали не раз. Я помню один концерт в Испании, например, где прекрасный, красивый зал, сплошь из мягких кресел. И первые там 5 рядов что-то слышали, а когда я на репетиции пошел в последний ряд, там в основном видно, что музыканты что-то играют. Но никакого звука, весь он тонет в этих драпировках. Какой смысл? Но люди пришли, видят, что люди, что музыканты стараются, что-то делают, ничего они не получили. Фактически посмотрели, что оркестр есть, он работает, а где же это... Ради чего они приходили.
В этом случае новоделы добавляют в это звучание микрофонов. Как вот вы к такому сложному относитесь моменту, когда артисты или исполнители-музыканты начинают использовать микрофоны в своем творчестве? Оперные певцы, симфонический оркестр, оркестр народных инструментов.
Ну, где только можно этого избегать, я всячески этого избегаю, потому что это, конечно, губительно для звучания. Особенно таких деликатных и красивых по тембру инструментов, как народные балалайки, домры, гусли, это просто губительно. Кроме того, микрофон еще устроен так, что если вы добиваетесь максимального пианиссимо, то микрофон сам поправляет звук и делает его более слышным. То есть вся работа музыкантов идет на смарку. А если доходит дело до колоссального фортиссимо, микрофон аккуратно убирает, потому что иначе у него там мигает красная лампочка, он не может уже воспринимать такую звучность, и он тихонько убирает. Таким образом, все, что делает дирижер, расширяя диапазон звучания, микрофон аккуратно убирает в рамки, которые совершенно никому не нужны. Ну вот, видите, поэтому шикарный зал, очень красивый, Может быть, администрация очень довольна, что будут хорошие продажи, там много народу, а смысла в этом большого нет. Это...
Ну, а что касается тогда, давайте поговорим, все-таки хочется уйти в сторону вот конкретных примеров. Оркестр. Оркестр все-таки существо живое. Бывает, кто-то болеет, кто-то чего-то. Насколько сложно встраиваться, пристраиваться? Насколько вообще сплоченным должен быть коллектив? И как вы работаете вот с коллективом, чтобы они вот все вас слушались или, может быть, не слушались,
да, это, где это надо? Это один из важнейших вопросов. Относится, конечно, к работе дирижера. Это очень сложный вопрос. Но практически это как любая команда, возьмите спортивную команду, возьмите, не знаю, бизнес-команду, да любую там команду космонавтов, если они не понимают друг друга с полуслова, не чувствуют локоть, так сказать, плечо и не слышат, чем дышит их сосед, то толку не будет. Можно собрать хороших музыкантов и очень долго из них не сделать хороший оркестр. Поэтому мало того, что хорошие музыканты, еще очень многие годы такой притирки, умение прислушаться и акустика, опять же, зала. Бывает так, что прекрасный коллектив, все сыграно, но садимся в какой-то зал, в котором люди не слышат друг друга. И начинаются проблемы, потому что просто не сориентироваться. Знаете, это тоже большая проблема.
Ну и какие-нибудь тренинги на сплочение, кстати, наверное, могли бы помочь в этом плане. Хочется спросить у вас про концерт, который пройдет уже завтра. «Золотая коллекция Андреевского оркестра» в Политехническом университете в Белом зале. И что за произведение составляет ту самую «Золотую коллекцию»? Какие они? Что услышат слушатели, извините за тавтологию?
Ну да, да, да. Дело в том, что эта «Золотая коллекция» на самом деле очень широкое понятие, очень много произведений. И в данном случае мы выбрали произведение, где солируют наши музыканты. Получается так, что очень многие музыканты выступают как солисты, практически все музыканты оркестра могут выступать как солисты. И вот в этом концерте, по-моему, 15 солистов у нас задействовано. Поэтому весь концерт, почти нет там произведений, где играет только оркестр, а все они с сольными домрами, балалайками, флейтами и так далее. В общем, кларнет, там самые разные задействованы инструменты. И очень разнообразная программа, поэтому...
Здесь мы говорили о различиях и похожести с симфоническим оркестром, но здесь вот у меня в глазах рисуется картинка схожести с балетом именно классическим, когда есть парад аллеи, где каждый солист может представить свой уникальный номер, набор, и под них даже писали композиторы свои произведения.
Да, похоже, конечно.
Да, поэтому все это искусство, все это совмещено, а давайте поговорим о ваших подходах. Вот вы общаетесь, работаете с коллективом уже много лет. Какими путями вы достучаться пытаетесь до своего каждого музыканта? То есть вы применяете силовые методы или, ну, наоборот, стараетесь мягко?
Нет, дело тут как бы все диктует необходимость и сама музыка. Поэтому сказать, что человек пришел и уже заранее настроен там на какой-то агрессивный тон или, наоборот, готов всем все прощать и все, со всем соглашаться, и все неправильно. Это вызывает сама необходимость. Вот мы работаем над произведением, и что-то требует более серьезной работы, что-то получается сразу, где-то нужно объяснить, где-то... Это все музыканты, коллеги, с которыми мы вместе создаем музыку. Вот это надо помнить. А я не пришел сказать, ты будешь так, тогда неинтересно работать.
Мне потому вообще, что сразу же в голову приходит рассказ Чехова «Два скандала». Да, рыжая, вот это вот. И мне кажется, такой подход, он заранее губителен, конечно, потому что конечно, Это убивает все творчество. Огромное спасибо вам за беседу. Насыщенный, желаю успехов вам в гастрольной деятельности, в продвижении народных инструментов у нас. Это очень необходимо. И я думаю, что на городских мероприятиях, и особенно на больших съездах народных разных стран, которые проходят в северной столице, коллектив должен выступать. И я думаю, что власти прислушаются к нашему гласу и дадут такую возможность.
Очень надеюсь. Спасибо.
Дмитрий Дмитриевич Хохлов, народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Государственного академического русского оркестра имени Андреева был у нас в гостях. Через пару минут новости на радио «Спутник Санкт-Петербург». Меня зовут Игорь Викулов. Не прощаюсь. После новостей вернусь с новыми гостями. Оставайтесь с нами. 91.5 FM.